«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мои правильные взгляды на все. Лешек Колоковский – критик марксизма и католический философ, поляк и гражданин мира. Обсуждают директор Польского культурного центра Петр Сквеченский, переводчик книг Колоковского «Разговоры с дьяволом» и «Небесный ключ» Юрий Чайников, философ Аркадий Недель. В записи переводчик, журналист Александр Бондарев и издатель Колоковского в Петербурге Игорь Булатовский. Ведет программу Елена Фанайлова.
О верных взглядах Лешика Колоковского на все мы сегодня будем разговаривать. На самом деле, мы, конечно, должны сказать несколько слов об этом великом философе, литераторе, я даже не знаю, как его лучше назвать, мыслителе. Наверное, лучше сказать мыслителе, которого нам интернет-источники определяют как польско-европейско-английского. Судьба его такова, что это человек, который родился в 27-м году. А в 43-м потерял отца, в 45-м вступил в коммунистическую партию, ну, по понятным причинам, потому что заканчивается Вторая мировая война, и коммунизм кажется части Польши проектом, который открывает перед ней будущее. В 56-м году, во время знаменитых октябрьских событий с критикой той схемы социализма и будущего коммунизма, который предлагает Советский Союз, он выступает с некоторой программной речью, которая звучит очень ярко для всего польского общества. В 66-м году он подводит итоги десятилетия, за что его выгоняют с кафедры, которую он возглавляет в Варшавском университете. Это была кафедра современной философии. В 68-м году с началом антисемитской кампании в Польше и вообще реакции он вынужден эмигрировать. И он уезжает сначала в Америку, потом он работает в Оксфорде долгие годы. Он был всегда политическим активистом, который входит в структуры, которые затем входят в «Солидарность». Он возвращается в Польшу во времена демократических перемен. Он награжден немыслимым количеством премий, в частности, премия Джона Клуги. Это первая премия Библиотеки Конгресса 2003 года, которая дается за те достижения, которые нельзя наградить Нобелевской премией. Значит, вот награждается человек таким образом. Это человек, две главных интеллектуальных страсти которого – марксизм и религия. И это, казалось бы, совершенно противоречивые, несовместимые вещи, но правда, он считается одним из крупнейших, так сказать, мыслителей, который осмыслял и переосмыслял марксизм, и одним из крупнейших религиозных философов 20-го и начала 21 века, как, в общем, наследник католической традиции. Самое удивительное, может быть, во всем этом, что так и неизвестно, принял ли он крещение до смерти. Это была отдельная, вообще-то, интрига в его жизни. Это человек, про которого можно снимать, как мне кажется, такой огромный фильм, биографию, байопик, потому что его триллер, фактически триллер, потому что, конечно, его жизнь – это не только интеллектуальный триллер, но и просто политический, физический.
Что очень все редко для философа.
Как мне кажется, он не скрывал, что он человек действия, прежде всего. И в его критике чужих философских построений это всегда, вот эта нотка, она всегда видна. И так для меня он прежде всего интеллектуальный авантюрист, и, во-вторых, фигура в России очень сильно недооцененная. Вот только что вышли в переводе Юры Чайникова «Разговоры с дьяволом», в Питере выходил «Небесный ключ», в начале 2000-х выходила 17 или другие эссе, в том числе там работа его, посвященная истории религии, критике религии и коммунистической критике. Вот. Но все-таки Колоковский почему-то не стал, ну, я бы сказала, философской поп-звездой, если можно так сказать. Вот. А кто для вас Колоковский? Аркадий, может, вы?
Ну, для меня это, в первую очередь, конечно, мировой мыслитель, который всю свою жизнь искал свое, видимо, место и в пространстве, и во времени. Что его отличает, мне кажется, от, в общем, может быть, многих других, в том числе какого-нибудь Хайдеггера, да, это искренность. Во всем, что он делал, он был очень искренний человек. В своих ошибках, в своих отказах, там, в принятии сталинизма, марксизма, потом неприятии, потом присоединение к диссидентскому движению Адама Михника, потом его, так сказать, отношение с религией, его принятие и непринятие каких-то тех или иных догм. Он был абсолютно искренний человек. И он искренне верил, и искренне ошибался, и искренне от этого отказывался. Это очень редко. Поэтому вот, вот у него еще, помимо всего прочего, была действительно такая огромная интеллектуальная честность. Вообще вот для человека Восточной Европы ситуация, когда ты находишься в мире, одновременно во всем мире и в нигде, это, в общем, даже где-то, ну, больше, чем такой, чаще встречается, чем, скажем, с европейскими мыслителями. Потому что европейские мыслители привязаны так или иначе к своей стране. Угу. Даже такие, как там Гуссерль, я же не говорю там о каком-нибудь там националисте Хайдегере и прочее. Да? Колоковский, безусловно, был привязан к Польше, вне всяких сомнений. И он прекрасно знал польскую культуру и так далее. Но при этом он, конечно, ощущал себя, я так думаю, человеком мира. И во времени тоже, да, он же писал и о древних греках, он писал и о Марксе, он писал и о религии, он писал о Востоке.
История мифа, история его мифа. Он предмет академических
он
исследований.
Он был интеллектуальным. И вот третья, да, третья важная по его ипостась, mm-hmm. вы назвали марксизм и религию, я добавлю феноменологию. Он один из очень крупных феноменологов.
То есть он был последователем Гуссерля?
Последователем Гуссерля, да. Его интерпретатором, он захватил и очень важный тренд вот, феноменологии, то есть теории чистого сознания, что, в общем, очень было важно.
Ну, это ключевая, вообще-то, ветка философии 20 века.
Да, безусловно, самое важное, да. То есть, ну, если не считать марксизм.
Давайте об этом чуть позже. Вот давайте Юру послушаем. Для вас, для переводчика, кто он?
Вы знаете, я вот на любые речи делаю сразу профессиональную стойку. Значит, я слышу какое-то слово и тут же начинаю искать, а может быть, есть более какие-то удачные слова, которые могут это слово заменить. И вот когда вы давали абсолютно верные характеристики Колоковскому, да, все это есть, конечно. Никакие из тех характеристик, которые мы ему можем, ну, в единственном, что ли, числе вот приписать, они не работают. Сейчас вот прозвучало это, что, ну, как можно говорить о польском философе, когда он с древними греками на дружеской ноге? Вот он говорит о древних философах как о своих, ну, просто вот современниках. Когда мы говорим польский философ...
О собеседниках, да.
О собеседниках, да. В первоначальном смысле этого слова, потому что беседа – это когда все сидят, это греческая парадигма, за одним столом.
То, что мы сейчас делаем.
Да, вот мы с вами, считайте, что древние греки. И вот он все это говорит, и мы смотрим, и мы видим, что, оказывается, есть все-таки жизнь. И вот говорит, он умер 10 лет назад. Я включаю, смотрю. Ну, понимаете, философ умер, когда его не читают, когда о нем не разговаривают, когда он не существует. Вот книжка просто, вот, допустим, напечатанная, не, никем не читанная, или читанная как таблица умножения, выученная наизусть, это не книга. Только когда мы разговариваем с вами на тему этой книги, когда мы какую-то зацепочку, вот Аркадий мне скажет, какую-то я ему скажу, у нас... Тогда начинается жизнь вокруг этой книги. Только тогда она существует. Так вот, сделать нужно так, чтобы об этом все-таки чуть-чуть немножко говорили.
Я безусловно согласен с Юрием по поводу того, есть, я знаю, живые философы, неживые. И философы умирают, когда их не читают, и они их... Но еще, да, философы умирают тогда, когда их канонизируют, когда они становятся памятниками. Слава Богу, Колоковский таким памятником не стал и не станет, потому что мысль его такова, она так структурирована, что из нее сделать памятник практически невозможно.
Невозможно.
Это первое. Второе, по поводу вот, польского...
Открытая система.
Открытая система, вот. По париту, да. Знаете, я все-таки думаю, что вот быть с древними греками на «ты» и быть при этом вот, философом какой-то конкретной страны и себя ощущать таким, можно. Хайдеггер тому пример. Это не немецкий философ, он не мировой философ, он немецкий философ. При этом он тоже, в общем, был, надо ему отдать должное, с греками на «ты». Колоковский нет.
Романтический национализм часто выражается в ностальгическом поиске утраченной красоты до индустриального мира. Но таким образом, восхваляя претериум, то есть прошлое, он внес значительный вклад в удивительное современное явление, которым является идея национального государства. И такой великолепно современный продукт, как нацизм, был чудовищным возрождением этих романтических мечтаний, тем самым, возможно, опровергая представление о том, что мы можем должным образом измерить современность на оси традиция-рациональность. Философия должна пренебрегать всеми доказательствами повседневной жизни. Она отвергает все верования естественного отношения, которое принимает мир как неоспоримый факт и не в состоянии поставить под вопрос само существование и его ценности.
Мы говорили про Ковалковского как философе, но я не философ, так я бы сказал, что для меня Ковалковский прежде всего политик, причем очень успешный политик. В каком смысле? Ну вот я в таком смысле, что он отыграл очень известную, очень большую роль в процессе разочарования молодой польской интеллигенции 50-х, 60-х к коммунизму.
Советскому атеизму.
Ну да, 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 к коммунистическому строю. Как это получилось? Ну это получилось так, что просто у него был авторитет в этой среде. Это очень трудно тем, которые польскую интеллигенцию познакомили с нее после этого, это трудно вообразить, но тогда эта молодая варшавская интеллигенция, ну, она являлась в определенной степени просто коммунистической.
Она являлась
и не
левой.
Только коммунистической.
Она являлась левой, левой,
очень была левой.
Серьезная польская левая традиция еще после Первой мировой
войны. Да. Но это, она не, это не только левая традиция, потому что в Польше была традиция но социалистической партии, которая так. была социалистической но и очень патриотической. Но вот Ковалковский, как знаем, принадлежал тогда, я имею в виду, когда был он очень молодым, к коммунистической партии, но более того, он принадлежал, это была такая группа молодых коммунистических интеллектуалов, их называли ну, вщеклыми, то есть бешенными.
Бесы.
Но
давайте к аналогиям Ковалковский-Достоевский мы еще придем.
Ковалковский относительно коротко был этим бешенным марксистом, бешенным, ну скажем, большевиком. Но то, что он разочаровался в коммунистическом строю, что он начал критиковать польскую власть за то, что она непоследовательно отходила от сталинизма, то, что он, именно он это начал говорить.
После его поездки в Советский Союз.
После польского октября 1956 года это очень отыграло большую роль, потому что его пример действовал просто на других. Если бы на его месте был какой-то очень умный человек, даже философ, но тот, который до того не являлся коммунистом, тогда его пример бы так не действовал на тех, которые разделяли его участь. Аркадий очень правильно сказал, что Ковалковский критиковал марксизм как форму религии. Потом, конечно, его отношение к религии изменилось, но то, что он тогда критиковал марксизм как религию, это тоже отыграло большую роль, потому что тогдашние молодые польские коммунистические интеллектуалы, они, конечно, были атеистами, причем иногда очень яркими. Конечно. И вот то, что им сказали, что их марксизм – это религия, о, это было очень эффективно. Это был очень эффективный такой прием,
так сказать.
Он же был вообще один из первых мыслителей, европейских мыслителей, Ковалковский, который понял религиозную составляющую марксизма. И как бы вынес ее на обсуждение и показал, что, ребята, ну, хорошо, ну, это же вы-то там, потому что вам нужна новая церковь.
Он очень молодым вступил в компартию. Тогда очень многие вступили в компартию из известнейших впоследствии писателей, даже диссидентов. Это был и Мрожек, и Виктор Ворошельский, и Конвицкий, и многие другие. Он объяснял гораздо позже, Ковалковский, что в то время, сразу после войны, коммунизм представлялся им всем продолжением европейской традиции рационализма и космополитизма, к которой они были весьма близки. Однако, как говорил тот же Ковалковский потом, это было недоразумением, потому что коммунизм показал свое истинное лицо. И если в 50-е годы Ковалковский очень сильно боролся с церковью, был вообще сталинистом в обычном смысле этого слова, а потом стал радикальным критиком сталинизма. На почве чего? Потому что все эти ребята, которые вступили в коммунистическую партию, они потом себя называли ужаленными Гегелем. Это такой тоже польский термин, который я очень люблю, потому что они были за представление Гегеля об историцизме, и отсюда возник исторический материализм. Колоковский же, подумав, все время думал и изменялся всю жизнь, он стал защитником кантовской морали против Гегеля. Кантовская мораль – это, как вы все знаете, это звездное небо над нами и категорический императив внутри нас. То есть, грубо говоря, это натуральное право, за которое он защищал. Очень интересно, что он говорил, что европейская культура продолжается, поскольку сознание такой объективности морального мира, например, очень важное замечание, в форме веры в права человека, она поддерживается только исключительно религией и религиозной верой, которая на Западе существует, тут я цитирую, я выписал эту цитату, хотя бы в форме ослабленной, полусознательной, рудиментарной. И таким образом она служит светской жизнью. Если исчезнет вера в непроизвольное и независимое от человека различение между добром и злом, то это будет, опять цитирую, достаточный повод, чтобы предсказать падение европейской цивилизации.
Мне все-таки ужасно интересно, как происходит вот эта трансформация, и он становится, ну, можно я пошучу уже, я скажу, что он такой поп-философ на религиозные темы. Вот на мой вкус разговоры с дьяволом, да и, в общем, «Небесный ключ» или «17 эссе» – это предвестие разговора в духе Коэльо с широкими народными массами. Он был очень озабочен понятием сакрального. Колоковский.
Это нормально.
Это, я считаю, да, конечно, это так.
Для человека, который родился в конце 20-х, соответственно, в 40-х учился, это совершенно нормально. Он же читал Отто, да, священное. Все занимались сакральным в то время.
Была же такая просто традиция. Это не значит, что он что-то изобрел. Такая традиция была, такого повествования. Просто он со своим знанием, это редко бывает, когда человек такого знания, такой эрудиции, поднимает эти темы. И они, конечно, звучат по-другому. И что хотел сказать бы, что марксизм не обязательно религия, просто в исполнении тех, кто его исполнял, допустим, здесь, он стал, так как Колоковский освоил марксизм. Я думаю, что мало мы можем найти таких философов. Ну, может быть, Энгельс, Каутский.
Ну, нет. Маркс создал «Капитал», отчасти религиозная книга. Маркс создал, безусловно, создал религию, Колоковский в этом абсолютно прав. Потому что, ну, вот то, что я добавлю от себя, и то, что о чем Колоковский, по-моему, не проговорил, просто марксизм – это предпоследняя религия спасения, предпоследняя версия эсхатологии, а последняя – Гуссерль, феноменология. Вот и все. И он занимался обеими, с огромным успехом. Потому что его трехтомник про марксизм, здесь Юлия совершенно правильно сказала, это лучшая книга о Марксе.
Лучше никто не писал.
Можно найти, есть блестящие там какие-то.
Лир Ле Капитуль.
Был Патрик Суизи в Америке, который написал блестящую книгу о Марксе. Ну, были люди, но Колоковский создал, он отчасти действительно пересоздал Маркса для очень многих людей.
А здесь
почему пересоздал?
Потому что очень многие прочитали на Западе Колоковского, потому что они их проще читать, чем самого Маркса. А-а-а. Их проще читать, чем «Капитал».
Ну, таких книг очень много было вот после «Капитала», которые было читать проще. Но не все на таком высоком уровне написаны. Вот буквально последние слова цепляюсь и прихожу к такой мысли. Можно ли его определить как тотальность культуры?
Колоковского?
Да.
Ну, в отчасти. Ну, тотальность относительно.
Ну, как тотальности относительно не бывает.
Совершенно...
Потому что
совершенно пытается
практически,
выйти за рамки.
Практически со всех сторон, которые он не затрагивал, он доходит до предела, до конца. Он так все это представляет, что...
Да, как любой честный философ.
Ну да.
Любой честный философ должен доходить до
потом
конца.
Потом он не то, что до конца доходит, он все время отодвигает для нас границы нашего мышления. Он все время на этой границе того, что казалось раньше невозможным. Ну, то есть, грубо говоря, вот уж точно не поэтика общих мест, я бы сказала. Нет, вот то, что мне в нем страшно нравится, это его стиль. Его литературный стиль, его способ мышления ломает границы или изменяет их таким образом, что ты думаешь, о, что, пойду-ка я подумаю что, в эту сторону.
В общем, очень для французского философа это все-таки это очень редко. Можно сказать, что Колокольский, конечно, он закрыл модернизм, если все-таки
вот
говорить.
Это очень интересно. Ну-ка, Аркадий, объясните-ка это.
Потому что он последний, кто действительно попытался создать в каком-то, может быть, где-то отдаленно гегелевском ключе, хотя, конечно, совершенно другое, хотя Колокольский блестяще знал Гегеля, тотальную интерпретацию. Я не скажу, что тотальность как культура, но тотальную интерпретацию в том смысле, что он пытался ответить практически на все вопросы.
Так любая философская система такой должна быть.
Не, должна быть, но не любая.
Понятно, что сил не у всех хватает.
Да.
А здесь хватило и сил, и знаний.
И что самое потрясающее, что потом он сам отрефлексировал модернизм и сказал, что, в общем, это уже не нужно. Это уже, он ничему не служит. Да, что модернизм – это всегда, это очень интересно, взгляд в прошлое. Это всегда какая-то ностальгия по чему-то большому, которого никогда не было. То есть в любом модернизме есть огромный мощный романтический такой заряд.
Да. Но я тут же скажу, что по поводу постмодернизма он просто смеялся. Он
неправильно сделал.
Говорит, я вообще не знаю, что это такое. Неправильно. Пишет он там в каких-то своих глоссариях. Да. Я вообще не знаю, что это такое.
Ну, это постмодернистский идеальный бунт против великой эпохи. Так что я думаю, что можно было бы, наверное, я не знаю, коллеги согласятся или нет, назвать последним философом модернизма. И не просто последним, потому что он сделал то-то-то-то, а потому что он сам, вот в его этой книге «Modernity on Trial», как-то вот
под судом.
Модернизм под судом. Да, он отрефлексировал вот само это понятие модернизма, которому у нас в какой-то эпохе, которому он принадлежал, и сказал, что, в общем, она уже себя исчерпала и как историческая эпоха, и как концепт.
А вот интересно, я вот эту вещь не читала, он там что-нибудь предлагает дальше? Вот какой-то ход, ключ, способ размышления, если мы представим, что модернизма больше нет?
А он предлагает то, что и должен был предлагать любой честный и порядочный философ – идти до конца. Ага. Мыслить до конца, мыслить к самим вещам, как вот Гусарь. Ага. Это он всю жизнь хранил вот эту для себя эту идею, которой он был привязан.
Лишь там во всей своей силе проявляется сатана, где уничтожение не имеет иной цели, кроме себя самого, где практикуется жестокость ради жестокости, унижение ради унижения, смерть ради смерти, страдание без цели. Или там, где цель, оправдывающая жажду уничтожения, всего лишь новая маска, надетая на старую. Только там предстает перед вами, пусть даже в незначительном ущербе для бытия, холодное насилие, которое вы не можете ни к чему привязать, ничем объяснить, ничем оправдать. Она существует, потому что существует, потому что имеет вечную природу. Это вам постичь труднее всего. Вы можете лишить оправдания любое зло, у которого есть рациональное обоснование. Можете организовать мир на других началах, но вы не сумеете лишить жизненной силы то зло, которое само по себе является основанием в качестве зла как таково.
Когда мы берем, например, разговоры с дьяволом, то что удивляет? Ну, ведь согласитесь, не каждый же сможет так написать.
Поговорить с дьяволом.
Поговорить с дьяволом довольно интересно высказаться.
Нет, просто речь идет о форме. Это блестящая литературная форма.
Это литература.
Я понимаю, что человек культурный, но не каждый культурный человек так сможет сделать.
Это, конечно,
понимаете? Это некое достижение. И вот здесь, конечно, для его биографов, для философов, я уж ко многим обращался, говорю, объясните мне, что случилось в жизни человека, какую книгу он прочел, или с кем встретился, с кем поговорил, что вдруг он смог это написать таким языком.
А это и называется идти до конца, потому что дьявол для него это предел. Это предельный, да, собеседник. Вот, мы говорили о том, что он беседовал с древними греками, да? Дьявол – это предельный собеседник, потому что с Богом беседовать нельзя, Ну да, потому что, ну как бы, он трансцендентен, но я бы и с этим согласен. А дьявол – это действительно такой предельный собеседник.
И в смысле феноменологии, я думаю, что он определяет его как феномен.
Ну, конечно.
Предельное зло.
Да, это предельное.
Дьявол – это предельное, абсолютно предельное зло.
И если уж, хорошо, вот если уж действительно беседовать и выиграть какой-то поединок или спор, или, по крайней мере, уравнять счет, то это дьявол. Это самый, ну, как бы, самый мощный противник. Я думаю, что разговор с дьяволом – это средневековый трактат.
Да, это что-то вроде средневекового трактата, но я бы сказал еще, что это просто мастерство. Это такое мастерство, чтобы сочинить очень серьезную, философическую книгу, но в таком виде, что читать эту книгу могут не только философы.
И сейчас, слава богу, у нас есть, благодаря Юрию, у нас есть перевод этого текста. Я хочу сказать, что вот перевод очень, на мой взгляд, удачный.
В этой книге 8 историй, связаны они все с абсолютно разными персонажами из разных эпох. Бернар Клервоский читает проповедь. Элоиза, невеста Абеляра, молится и беседует с Богом. Петр, апостол, слышит искусительную речь дьявола. Лютер, правда, Лютер, да, вот он с дьяволом разговаривает и даже, как полагается, кидает в него чернильницы, в конце концов, но только разбивает свое отражение в зеркале. Артур Шопенгауэр, одиннадцатисложником, излагает свою теорию толпы. Наконец, сам дьявол дает метафизическую, как это называется, кулаковскую метафизическую пресс-конференцию в Варшаве 20 ноября 1963 года. Но при этом сам же задает себе вопросы о своей природе. И вот эта вот дата, 20 ноября 1963 года, это вторая странность и, как кажется, некая подсказка. Дело в том, что ни в польской истории, ни в биографии самого Кулаковского, я даже спрашивал его вдовы Тамары Кулаковской, ничего специального, конкретного с этой датой не связано. Мы с переводчиком Юрием Чайниковым пытались найти какие-то концы, выяснить, но совершенно безрезультатно. И тогда Юрию Викторовичу пришла в голову замечательная идея. Эта дата произвольна, причем не просто произвольна, а она намеренно произвольна. И тут мне вспоминается вопрос, который был задан на презентации этой книги в Петербурге, совсем недавно, в конце мая, польскому философу Павлу Клочевскому. Но ведь дьявол у Кулаковского – это метафора, это же типа зло в разных его проявлениях. И тут мы с Юрием Викторовичем одновременно вслух сказали, а какая разница? Действительно, вот какая разница? И это же говорит дьявол на своей пресс-конференции у Кулаковского. Какая разница, верите вы в меня или не верите? Я существую в виде рогатого пугала с копытами, не знаю, в виде математической формулы, в виде какого-то агрессивного желания. Я существую, я объективен, я вещь, потому что, вот здесь я цитирую Кулаковского, зло – это вещь, причем очень простая, банальная, да, вспомним банальное зло Фанари. Зло абсолютно материально. И это точно вот вам доказывать не нужно. Вы это чувствуете каждый день на собственной шкуре. Кроме того, зло – это не несчастье. Это не то, что можно взять и исправить. Да? Это не дурное намерение какого-то человека. Зло совершенно объективно, оно вшито в реальность, в повседневность, в вас. И поэтому для того, чтобы вступить со мной в диалог, я вам совершенно не нужен. Достаточно вас самих.
Есть тут такая вещица, как монолог Шопенгауэра. О том, как идет толпа, как толпа его воспринимает. Ну, в общем, короче, там взят шопенгауэровский, так сказать, вот исходная позиция, как он воспринимает, как его воспринимает мир, как он себя определяет. И буквально вот на трех страничках, там на четырех, вот все это дело изложено. Так вот, когда я это читал, то я понял, что здесь не какая-то там критика социализма, коммунизма, там, извращенного еще чего-то. Это просто, ну, жизнь такова, что это невозможно с этим уже ничего сделать, потому что человек, ну, вынужден, какой бы ни был коммунизм, социализм, капитализм, что угодно, это всегда.
Да, сейчас Юрий говорил, слушал его, сейчас мне пришла мысль. Вот бы с кем я сравнил вот этот текст с диалогами Бруно, Джордана Бруно. И по силе, и по эмоциональной силе, и по интеллектуальной смелости это, пожалуй, вот оттуда. То есть, ну, если не Средневековье, то тут на излете Средневековье.
А вы еще говорили, Аркадий, что, возможно, это и ответ Достоевскому,
этому Карамазову. Ну да, я так подумал, читая, что это, конечно, еще одновременный спор с Достоевским о дьяволе, mm-hmm. да, о том, как вот, какую, собственно, вот картину мира построить. Потому что Достоевский, ну, как мы знаем, ответил на этот вопрос по-своему. Колоковский на это отвечает иначе. Он же отказывает дьяволу в силе. Он говорит, что дьявол бессилен, и вся его сила, она тоже от Бога, но она как бы отрицательная, да? Вся его сила только в противостоянии всемогущему. А актуальной силы у дьявола нету. И это интересная мысль, на самом деле, потому что в христианской традиции, в средневековых текстах, я не помню, чтобы вот так вот кто-то из даже схоластов, кто угодно, прописал.
Интересно, что оказывается, я сейчас вспоминаю, что эту мысль я слышала еще лет 30 назад одного из своих друзей-интеллектуалов, когда я спросила, откуда у тебя эта идея, он сказал, из Польши. Он просто ответил мне, из Польши. То есть, возможно, что тогда идея действительно...
Ну, кроме того, там... Кулаковского, я ни у кого это не читал.
Вы смотрите и слушаете «Свободу в клубах». Мои правильные взгляды на все. Лешек Колоковский, критик марксизма и католический философ. Ведет программу Елена Фанайлова.
Значит, вот смотрите, что я хотела бы сказать еще про его критику социалистического в его темпоральности, я имею в виду вот все после Второй мировой войны, это вообще довольно связано с тем, что мы говорим сейчас о книге «Разговоры с дьяволом». Он просто отделяет идею от практики. Он показывает, что марксизм как идея, возможно, и неплох в своей утопичности, но когда он связан со лживыми и античеловеческими практиками, вот здесь на историческую сцену вступает дьявол. Вот если коротко суммируя, я бы сказала, что вот его критику марксизма я, ну то есть практического марксизма я воспринимаю таким образом. Я хочу, Петр, спросить у вас. Вот один из польских коллег, выступая на презентации «Разговор с дьяволом» в Петербурге, сказал, что Колоковский сейчас превратился, ну, в такую фигуру, которую очень любят цитировать молодые польские левые, но цитировать просто для подтверждения своего статуса. Да? Но реального спора с Колоковским почему-то сейчас не происходит. Вы как-то можете это прокомментировать?
Очень сложно, но это действительно так. Он теперь в Польше является кем-то очень уважаемым, но, может быть, Юрий Чайников не согласится, но он почти никакой роли в сегодняшних польских дискуссиях, которые в Польше очень яркие, ну, знаете, про польскую политическую и идеологическую войну, которая гореет уже который так год внутри страны. Но как-то никто Колоковского не вспоминает. Ни одна сторона, ни другая сторона.
Требуется уровень Колоковского, чтобы выйти против него, не против него, а хотя бы в качестве просто оппонента, собеседника. Когда мы его читаем, мы понимаем, что это для нас. Это несомненно. Просто вот читаешь каждое слово прямо для тебя.
А вот у меня тогда вопрос. А как же так называемый пакт Колоковского, который обсуждался еще несколько лет назад? Ну, мне кажется, это было до 2014 года, когда, значит, либерально-демократические силы пытались объединиться с католической церковью. Чуть ли не по инициативе Михника, значит, говорилось о том, что католической церкви нужно отдать право морального контроля, извините, если я не точно цитирую, над польским обществом, да, благодаря ее заслугам в борьбе с тоталитаризмом, скажем так. Вот, вот. Был такой спор, насколько я
церковь,
понимаю,
конечно,
который...
не тоталитарный.
Который ничем не закончился. Это не, не входит уже сейчас в актуальный пакет обсуждаемого?
Нет, ситуация кардинально изменилась с того времени. Но теперь, да, вы правы, был очень долгий период, когда католическая церковь и эта либеральная интеллигенция, иногда очень левых взглядов, они, ну, как-то содействовали, были, так сказать, близко друг к другу. И да, и Кołakowski отыграл определенную роль в создании этого, так сказать, союза. Но это было очень давно, это было во время борьбы против коммунизма и еще несколько лет после того. Это начало изменяться уже с начала 90-х годов. Ну, а когда Польша вступила в Евросоюз, тогда большая часть этих левых и либеральных политиков или журналистов, ну, они тогда узнали, что церковь уже им не нужна. Тогда римским папой был Иоанн Павел II. Он очень способствовал принятию Польши в Евросоюз. Тогда церковь являлась для левых и для либералов кем-то вроде попутчика. Но когда уже эта цель была достигнута, просто они узнали, что больше им этот союз с церковью не нужен. Да.
Ну, интересно, что это называется вот такой фигурой пакт Кołakowskiego. Ну, да? Это такая символическая вещь, которая символическая его роль, которая вот таким образом могла бы объединить общество. Вот у меня тут еще один, можно, Аркадий, я скажу о польских критиках Кołakowskiego или там комментаторах его. Ну, понятно, что сейчас к десятилетию смерти там выходят какие-то реплики и публикации. Говорится о том, что его наследие не актуально, потому что он человек, принадлежащий истории своего времени. Это к вопросу о том, был ли он польским философом. Конечно, был. Он был философом, принадлежащим своему историческому времени, он был активистом этого времени, но вот якобы он как политическая фигура, как сказал Петр правильно, отработал свое, да, он и выполнил свою историческую роль, и, мол, поэтому обращаться к нему больше не надо. Мне такая позиция вообще страшно не нравится, потому что это означает, что это такое первое поверхностное чтение Кołakowskiego.
Нет, ну, это, во-первых, просто такого быть не может, потому что как политическая фигура, философ, и Кołakowski в частности, безусловно, принадлежит своему времени. Но как философ он принадлежит...
Как мыслитель.
Он принадлежит всему времени. И прошлому, и настоящему, и будущему. Но не как политик.
Более того, те формы, которые он предложил, философские, хотя бы вот синтез вот этих вот библейских, так сказать, библейскую парадигму, которой он пытается все это дело изложить, это делает его просто на все времена, вечно. Он дает такие формы, которые нас возвращают к вечным истинам. Понимаете, вот по неволе. Начинаешь читать, открываешь Кołakowskiego, начинаешь читать там: «Не завязывай рта валу молотящему». Кто так может сказать? Солидарность могла так сказать, правильно? Желтые жилеты так могут сказать.
Нет. К сожалению.
Хорошо, не будем о них.
К сожалению.
Любой тот, кто несет свой продукт.
Тот, кто видит.
Тот, кто несет свой продукт на рынок и может представить этот продукт только на своем языке, который ему свойственен.
Вы совершенно справедливо сказали, что Кołakowski действительно стремился различить теорию и практику. И это тоже, в общем, большая интеллектуальная честность. Так вот, если говорить о дьяволе, вот, и почему тоже, опять же, возвращаясь к его этой книге, дьявол, я так подумал сейчас, это тот, кто заставляет нас утопию реализовывать, обращать в реальность. Дьявол вообще, он искушает человека, если уж говорить, заставляя реализовывать нереализуемое и то, которое не должно быть реализовано.
И в этом смысле Колоковский, безусловно, такой, это такой антидьявольский трактат против дьявола, да, такой молох дьявола, mm-hmm. на самом деле, mm-hmm. чтобы сказать нам, всем читающим этот текст, что не нужно этого делать никогда. Никогда. И поэтому, в смысле, Бог тогда, если вот, опять же, в философии Колоковского его так как-то определить, это, видимо, вот этот гарант различия, различения между теорией и практикой, между рефлексией и активным там, телесным действием социальным. И эти вещи не должны, не всегда, скажем так, должны быть схлопнуты.
Забавно, что он в молодости был членом коммунистической партии, а потом провозглашал какие-то тезисы, связанные с необходимостью веры для того, чтобы человек остался человеком. Но он никогда не был крещен. Он сказал, что он хочет взять себе в качестве примера императора Константина. Он хочет, чтобы его крестили перед смертью, чтобы все его грехи, которые он, соответственно, в течение всей жизни стали за ним, чтобы все эти грехи были ему прощены. Таким образом, это был такой глобальный подход к искуплению, глобальный подход к отпущению грехов. И хотя Колоковский так серьезно утверждал о том, что без религиозной основы любая этика не работает, то опять-таки любопытно, что он писал целую серию передач для «Свободной Европы», которая была заглавлена «Ереси» или, скажем, «Еретические мысли». Он был абсолютно разносторонним и разнородным человеком.
Я что хотела сказать из парадоксального. Если вы думаете, дорогие друзья мои и наши зрители, и слушатели, что Колоковский критиковал только коммунизм, не тут-то было. Он ровно с той же интеллектуальной честностью подходил и к новому либерализму, в котором он оказался в последние годы своей жизни, вернувшись в Польшу, наблюдая ее вступление в Евросоюз, он, возможно, одним из первых философов старшего поколения, говорит о внутренних проблемах либерализма, которые в нем содержатся. Речь идет о тоталитарных чертах либерализма. Да. Видимо, о тоталитарных чертах любой политической системы, в которой бы мы ни жили. Речь идет о том самом дьяволе, о том самом зле per se, феноменологически, которое присуще человеческому миру в целом. Вот я как бы так вижу его критику, его правильные взгляды на все.
Да. Ну, это опять же, действительно, философ вообще должен, это его функция, он должен критиковать большие идеи.
У вас был какой-то спор же с Колоковским по поводу его понимания феноменологии,
Гуссера.
Гуссера. Можно два слова об этом?
Да.
В чем вы не сходитесь с Колоковским?
Он прекрасно понял гуссерлианский проект, да? Это возвращение к мыслящему субъекту, который долгое очень время был похоронен. И, собственно, Гуссерль его достал снова из небытия. И потом, к сожалению, быстро это его великое как бы, идея, предприятие было свернуто, потому что пришел нацизм.
Благодаря приходу нацизма к власти.
Хайдеггер,
чего что-то скрывать-то? Хайдеггер отнял у него кафедру.
Безусловно, да, и потом не пускал в библиотеку. Но Колоковский великолепно понял гуссерлианскую идею. Но он требовал от Гуссерля быть больше Гусселем, чем он мог бы быть. То есть он требовал от него абсолютной рациональности. Абсолютно. И где-то во многих в своих текстах его упрекал в мистицизме. И вот это, мне кажется, Колоковский недопонял в Гуссерле. Потому что там не было мистицизма. Там тоже было то, что и у Маркса. И я не считаю это, в общем, уж прям таким большим грехом. Была определенная религиозная составляющая. Потому что, как я сказал, феноменология была и есть последняя теория спасения. Последняя. То есть, когда субъект должен настолько понять и отрефлексировать собственную мысль, что как бы вот овладеть ею, да, не просто миром, который он видит, а мышлением в этом мире, вот это, конечно, уже форма спасения, то есть это форма, то есть это как бы выход уже к сверхсубъекту, да, это вот это человек. Это больше, чем мирской обычный человек, это человек, который уже поднялся в каком смысле над историческим временем. Это была задача Гуссерля, это как бы вот Колоковский Гуссерля прочитал, но
посчитал это мистицизмом. И
но
почему так от него требовал...
Да. Вы же очень подозрительны к любой, ну, вот этой иррациональной составляющей Колокольцева. Да. Он все время ее перепроверяет.
И возможно, смысле... он сам себя действительно перепроверял и критиковал. Да. Возможно, он пытался как-то феноменологию, взяв как... Возможно, он даже думал, что он принял из рук Гузель ее, потому что он же видел все, что
я
происходит.
Думаю, да.
Он видел нацизм, который
расправился на его глазах,
да,
просто
да,
с его отцом в том числе.
В том, да. А возможно, он Гузель от счастья воспринимал как своего интеллектуального отца.
Возможно.
И, возможно, он хранил вот эту вот его идею чистой рациональности, возможно, даже придав ей, ну, как бы большую... Ну, слишком большой акцент, да, поставив и потребовав от него, чем это нужно.
Я думаю,
в голову,
да.
В голову приходят странные вещи. В частности, фильм «Доживем до понедельника». Там было сочинение...
Ассоциации.
А именно такие ассоциации должны быть.
Свобода.
Вылавливание рифм вообще на всем пространстве жизни. А не любовь, морковь, кровь, там, свекровь.
Так вот, «Доживем до понедельника».
Так вот, там сочинение о счастье. Счастье – это... когда тебя понимают. А у Колоковского счастье – это когда ты сам себя понимаешь. То есть, когда тебя понимают врачи в сумасшедшем доме, это как счастье или несчастье. Вот. А когда ты сам себя понимаешь, что с тобой происходит, когда ты можешь адекватно, так сказать, вот построить свою вселенную, когда ты можешь в ней адекватно существовать, вот это счастье, которое, ну, естественно, дает чтение Колоковского. Каин или интерпретация принципа каждому по заслугам. Как известно, Каин возделывал землю, а Авель – пас стада. Поэтому было естественным, что первый принес в дар Богу кукурузу, лен, свеклу и тому подобное. Второй же принес жир, мясо, каракуль, седло барашка. Но, к сожалению, точно таким же естественным было и то, что в рыночной оценке приношение Авеля представлялось даром несравненно большим, и что именно этим приношением заинтересовался Бог. А на дары Каина он пренебрежительно махнул рукой. А может быть, даже и сказал, чтоб не слишком лестное. Во всяком случае, нет оснований полагать, что Бог был вегетарианцем, ибо тогда дело, может быть, и приняло бы другой оборот. Но произошло то, что произошло. Последствия нам известны.
Петр, у меня тоже такой вопрос. Колоковский общался с Карлом Войтылой?
Когда Карл Войтыла был уже Иоанном Павлом II, он поддерживал связи с многими польскими интеллектуалами. И я думаю, я не знаю, но я думаю, что он встретился когда-то с Колоковским. Это очень даже может быть. Но до того, значит, Колоковский покинул Польшу в конце 60-х годов. Ну, конечно, король Войтыла был уже тогда епископом. Но в другом городе не знаю.
Географически они их пути в то время вряд ли могли как-то пересекаться.
Ну, вот это просто интересно, что все-таки этот Войтыла тоже был очень, конечно, не слабым интеллектуалом и философом. Он же, по-моему, диссертация Войтылы была у Макса Шеллера, если не ошибаюсь. То есть он тоже был философом.
Ну, то, что Колоковский встречался и имел дискуссии с крупными католическими иерархами, это известно. И при этом, еще раз говорю, что он настаивал на том, что его интересует сакральное, но не интересует религиозное.
Если позволите, продолжу вот такое... Поэтическое. Нет, ну какой панегирик? Просто констатация факта. Значит, Колоковского читать, вот просто и выучить, как таблицу умножения, бессмысленно. Колоковский – это что-то вроде джазового стандарта. Вот он вам дал, и вы должны его играть каждый день по-разному.
Браво.
Это вам что-то даст. Понимаете? А вот по нотам, вот от сих до сих не годится. Вы просто из своей жизни что-то объединяете, урываете и так далее. Просто нужно быть свободнее. А коль скоро вы на свободе, так и будьте.
Спасибо, Аркадий.
Я скажу парадоксальную вещь. Я даже рад, что он в каком-то где-то неизвестен. Да? Вот даже в России он сейчас неизвестен. С одной стороны, как бы факт, как так, да? А с другой стороны, это очень интересно, потому что только живой по-настоящему мыслитель может быть известен, неизвестен, к нему может по-разному относиться. В Польше, как сказал Петр, вот он уже не играет той роли, его цитируют для понтов, да? Он не стал иконой, что замечательно. Он не вошел в какой-то канон. В Польше я вообще не знаю, такая там вообще очень интересная, интеллектуально интересная страна, что там канона как бы он все время подправляется, он еще не сформировался, да? Библейский канон там в течение полутора тысяч лет создавался, так может быть даже, а может быть у вас никогда это не будет, и очень хорошо, потому что вместо канона будет жизнь, да. Это важнее, вы будете живыми всегда, никогда не станете каноном. Колоковский по-настоящему пример живого, противоречивого мыслителя. Да? И если его действительно читать, то это упражнение в живой мысли, чего сегодня очень мало.
Это просто обязанность человека, это его природное призвание. Когда говорят «homo sapiens», это человек не просто разумный, он думающий, он обязан думать, понимаете? И если он без вот такого подхода идет по жизни, значит, он каждый раз будет натыкаться на ситуацию, которая вызвала последнюю молитву Христа. «Прости, ибо не ведают, что творят». Если бы само неведение было простительным самим по себе обстоятельством, не было бы смысла в этой молитве. Человек обязан знать, он обязан стремиться к этим знаниям. Но не к этим. Вообще он обязан думать.
Петр. Во-первых, это очень хорошая книга просто. Это очень приятно читать. Но во-вторых, сегодня, когда я взял эту книгу в руки и там прочитал этот абзац, о котором вы говорили, я был удивлен, как это прекрасно сходится с Джорджем Оруэллом, с замечательной книгой про 1984 год. Я не знаю, когда Колоковский прочел эту книгу, но здесь есть очень-очень интересное сходство.
Леша Колоковский прекрасно знал историю советского диссидентского движения, вообще историю инакомыслия. Он часто обращается в своих трудах и к фигуре Анатолия Марченко, и к историям каких-то литовских диссидентов, которые пытаются уйти в побег, и чем это заканчивается. И он пишет о Солженицыне, он пишет о реформах Горбачева. Это одна из его черт интеллектуальных. Это огромное внимание к современной политической истории и к России как к важному актору политического освобождения его времени. И еще одна важная вещь о нем, я очень люблю его трактат о справедливости. Он пишет о том, что никакой абстрактной справедливости не существует. Существует только справедливость, понятая в историческом времени и политическом измерении. Но при этом заставляет нас помнить слова апостола Павла о том, что милосердие выше справедливости, и что Бог творил мир не по законам справедливости, а по законам милосердия.
Вы смотрели и слушали «Свобода в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мои правильные взгляды на все. Лешек Колоковский, критик марксизма и католический философ, поляк и гражданин мира. В программе участвовали директор Польского культурного центра Петр Скворчинский, переводчик книг Колоковского «Разговоры с дьяволом» и «Небесный ключ» Юрий Чайников, философ Аркадий Недель. В записи были переводчик-журналист Александр Бондарев и издатель Колоковского в Петербурге Игорь Булатовский. Программу вела Елена Фанайлова.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься чем хочет. Проявлять себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».